Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Часть сборника. Статьи о русской литературе. Сборник. Аполлон Александрович Григорьев. Пушкин, Грибоедов, Гоголь, Лермонтов. Глава первая. В 1834 году в одном из московских журналов, пользовавшимся весьма небольшим успехом, но взамен того отличавшимся серьезностью взгляда и тона, впервые появилось с особенной яркостью имя, которому суждено было долго играть истинно путеводную роль в нашей литературе. В «Молве», издававшейся при телескопе Надеждина, появлялись в течение нескольких месяцев статьи под названием «Литературные мечтания». Эти статьи изумляли невольно своей беспощадной и вместе наивной смелостью, жаром глубокого и внутри души выросшего убеждения, прямым и нецеремонным поставлением вопросов, наконец, той видимой молодостью энергии, которая дорога даже и тогда, когда впадает в ошибки. Дорога потому, что самые ошибки ее происходят от пламенного стремления к правде и добру. Мечтания так и дышали верою в эти стремления, не щадили никакого кумира поклонения. Во имя идеалов разбивали простейшим образом всякие авторитеты, не подходившие под мерку идеалов. В них выразилось первое сознательное чувство нашей критики. Я говорю чувство, а не взгляд, ибо в них все было чувство. Так как по общему органическому закону мироздания ни одна мысль не является в стройной форме, не пройдя наперед несколько форм, так сказать, допотопных, то и литературным мечтаниям Виссариона Григорьевича Белинского, под ними подписался он еще таким образом. Он Инский, Чимбар, 1834 год, декабрь, 12 дня. Но все молодое поколение знало хорошо имя того, кто так смело и честно высказал то, что жило во всех, носилось в воздухе эпохи. И литературным мечтаниям, говорю я, предшествовали критические динофериумы Никодима Надоумки, смелые, резкие, но неуклюжие и безвкусные выходки против застарелых мыслей. Но какая разница обличалась с первого же раза между деятельностью Белинского и деятельностью Никодима Надоумки? Вся правда и энергия Никодима Аристарховича пропадали даром вследствие семинарского безвкусия тона и положительного отсутствия чувства изящного. Все заблуждения и промахи Белинского исчезали, сгорали в его огненной речи, в огненном чувстве, в ярком и истинно поэтическом понимании. И только при таких условиях могло пройти столько истин. И только при таких условиях могло начаться то дело, которого литературные мечтания были первым камнем. Литературные мечтания не более и не менее, как ставили на очную ставку всю русскую литературу со времен реформы Петра. Литературу, которой невзыскательные современники и почтительные потомки насчитывали уже несколько гениев, которую привыкли уже считать за какое-то святилище, и разве только подчас какие-нибудь пересмешники повторяли стихи старика Вольтера. Они священны, ибо никто их не трогает. Пересмешников благомыслящие и почтенные люди не слушали, и торжественно раздавались гимны не только Ломоносову и Державину, но даже Хераскову и чуть ли не Николеву. Всякое критическое замечание насчет Карамзина считалось святотатством, а гениальность Пушкина надобно было еще отстаивать, а поэзию первых гоголевских созданий почувствовали еще очень немногие, и из этих немногих, во-первых, сам Пушкин, а во-вторых, автор литературных мечтаний. Между тем, умственно-общественная ложь была слишком очевидна. Хераскова уже положительно никто не читал. Державина читали немногие, да и то не целиком. Читалась история Карамзина, но не читались его повести и рассуждения. Сознавать эту ложь внутри души могли многие, но сознательно почувствовать ее до того, чтобы сознательно и смело высказать всем, мог только призванный человек. И таким-то именно человеком был Виссарион Белинский.